Экуменисты преследуют другую цель. Как я уже говорил, они каждый по-своему веруют во Христа. Значит, нужно сказать, что они веруют в другого Христа. Если они Господу Иисусу Христу придают какие-то новые свойства, новые качества, отличающиеся от истины, которая четко сформулирована на Вселенских соборах, то это есть ложь, это есть ересь. Это уже другой Христос. Это не тот Христос, в которого верует православная церковь, это другой Христос с другими качествами, с другими свойствами. Поэтому их наивная идея, что они веруют в одного Христа, она уже здесь не имеет под собой никаких догматических оснований. И тем не менее, вот это мечтание всем вот этого глобализма, мечтание построить новую Вавилонскую башню, это так похоже. Зачем надо было древнему народу построить Вавилонскую башню? Вот давайте рассудим. Для чего они это делали? Прославить себя. Вот мы. Вот в центре всего ставился человек. Они хотели воздвигнуть это свое строение выше Бога. Подобно кому, который хотел поставить свой престол на уровне Божьем. Кто начальник этих всех идей? Дьявол. Был с самого начала и до конца остается. Вот тогда он первый восстал против своего Творца, объявил, зачем мне Бог? Я сам, как Бог, уравнял себя с Богом. Затем заставил Еву это сделать, затем через нее Адама. Затем весь род человеческий, образовавшийся на земле, решил вознестись тоже до уровня Божьего, построить Вавилонскую башню. Та же самая дьявольская идея. Та же самая, ничем не отличается. Эта новая идея экуменизма – это та же самая идея. Взять, только смотрите, уже с именем Христа. Как все ловко. Чтобы никто не сомневался, что это дьявольская идея, в основании лежит как бы какая-то благая очень идея всех разрозненных, которые по какой-то причине там по всему миру разбрелись и никак не могут собраться, взять и собрать вместе, взять, заставить как-то всех или уговорить объединиться, перестать искать какие-то противоречия, сгладить все разные споры, убрать и достигнуть вот этого, наконец, долгожданного единства, построить новую Вавилонскую башню с именем Христа. Если разбираться в сути этого процесса, то процесс сам по себе, он странный вообще. Странный, потому что он не может быть решен никак. Вот эта задача никак не может быть решена. Потому что противоречием являются разные догматические взгляды, разные учения о Христе, о Церкви, о спасении. Все разное. В чем-то они схожи. Вот там есть такие противоречия, такие разные вещи, что принимать друг у друга противоположные взгляды никто не желает. И тем не менее, эта задача поставлена, эта цель как бы определена, и пошли в этот самый процесс. Соблазнились все, пошли, ну как же мы ссоримся, как же мы спорим, мы же все христиане, мы веруем в одного Христа, давайте соберемся. Как собраться, если догматы у всех разные, нравственность у всех разная, как? А давайте попробуем. Вот начнем, а может быть как-то получится. У нас бывает такое? Начнем, а там посмотрим. Это уже наш метод русский, да? Ну, вот они, оказывается, недалеко от нас тоже ушли в духовном плане. Давай начнем, говорят. Начали. Создали Всемирный Совет Церквей. То есть экуменизм как движение, как идея в начале 20 века родилась. Значит, они объявили, что церковь-то Христова одна. Как похоже на наш догмат, смотрите. Мы говорим, одна Святая Соборная Апостольская Церковь. Они то же самое сказали. Церковь-то Христова одна. И она объединяется одной общей верой в одного Христа. Хотя вера-то по-разному складывается, но в одного же Христа верим. Итак, на основании этого мы можем объединиться. Они так решили. Мы же верим все во Христа. Хотя все по-разному. Итак, создали в 1948 году Всемирный Совет Церквей. То есть такую организацию, цели, задачи, которые у нее есть своя конституция, свои правила и законы, по которым они туда собираются, объединяются, входят, как они там имеют право, в чем участвовать, какие общие дела делают и прочее, прочее. Там есть какой-то процесс, есть какое-то участие и движение, но тем не менее, смотрите, как интересно. В конституции Всемирного Совета Церквей записано, что там, внутри Всемирного Совета Церквей, проповедь своей веры другим, как вы думаете, разрешена или запрещена? Запрещена. Ну, давайте еще раз проанализируем. Как можно прийти к какому-то единству, если каждый будет по-своему верить во Христа? Ну какой абсурд! Вот со стороны кажется, посмотреть на это все, это же полнейший абсурд. Как можно построить этот Вавилон, если каждый будет говорить на своем языке? Один будет камень тащить туда, другой камень будет тащить сюда. Почему Вавилонскую башню не смогли построить? Языки Господь спутал, да? Вот у них сейчас спутаны языки. У них разные догматы, у них разная нравственность. И они хотят построить свой Вавилон. Недаром они сейчас стали говорить о том, что там кризис. Наконец-то они начали вынуждены признавать, что у них там назрел какой-то кризис. Ну как его не будет, там кризиса. А на основании чего согласие-то достигнуть? Веру общую им не родить. Уже только на основании того, что они, во-первых, от своего не собираются отказываться, во-вторых, в Конституцию они четко записали: прозелитизм, то есть обращение других в свою веру, запрещен. Чтобы не было распри. Логично, да, вроде бы? А что, мы же, говорит, собрались объединяться. Мы что, сейчас будем спорить друг с другом? Если будем спорить, не договоримся. Давайте спорить не будем. А что будем делать? Знаете что? Давайте отложим все догматические споры и будем делать что? Общие дела. Общие дела. Какие, например, дела? Дела милосердия, дела социального служения, дела проповеди Евангелия. Сразу возникает вопрос, а как мы Евангелие будем проповедовать, если вы Евангелие так понимаете, а мы Евангелие так понимаем? Собрались два проповедника с разным пониманием смысла Евангелия, пошли проповедовать нам в Россию. Но мы же отсталые с вами. Нас никто не учит. Воскресной школы не ведется в храме. Учить некому. Если изучают, то историю церкви. С нами даже Евангелие не изучают. Толкование на Евангелие почти нигде не изучают. Хотя это первая основа вообще спасения. Основа веры. Итак, приедут к нам вот эти вот проповедники оттуда, из Всемирного Света Церкви. Итак, для примера говорю. Я не говорю, что завтра это начнется, упаси Господи. Но вдруг. Итак, двое из разных так называемых религиозных сообществ, по-нашему сект, еретиков, придут к нам на занятия воскресной школы. Один будет один стих преподавать из Евангелия, и так его будет истолковывать. Другой, второй стих уже по-своему будет истолковывать. У них что-нибудь получится? Или этот должен быть молчать, что тот лжет, на его взгляд? Или этот должен быть согласиться, что я не против, если ты лжешь? А какой-то же абсурд. Итак, как проповедовать Евангелие совместно, если они по-разному говорят о Христе, о спасении, по-разному толкуют Евангелие? У протестантов вообще сколько толкователей? У нас вот есть признанные толкователи Священного Писания, известные имена святых, да? У них как толкуют Писание, знаете? Каждый по-своему. У них каждый мини-папа. Вот у римо-католиков хотя бы один папа, который вот как сказал, так оно и есть, потому что он безгрешен, и он ошибаться не может. Если вот он так решил, значит, все должны абсолютно точно принимать. А если кто-то его будет критиковать, то знаете что? Тот нападает на Духа Святого. Потому что если Папа Римский безгрешен, в нем живет Дух Святой. И значит, если через него Дух Святой сказал, а кто-то будет не согласен, ну что с таким человеком надо сделать? Удалить его из церкви или предать анафеме, или еще как. Ты что, против Духа Святого споришь? Хула на Духа Святого, закон-то же у них остался евангельский, не прощается ни в этом веке, ни в будущем. Да? Все очень серьезно. У протестантов все по-другому. Каждый мини-папа взял Священное Писание, как понял, так и толкует, и так и проповедует. Одна секта образовалась, другой по-своему начал толковать Евангелие, другая секта образовалась. И вот такой процесс, он бесконечный процесс. Сколько там не появится новых гениальных каких-то толкователей, столько и вновь образуется новых христианских, так называемых, сообществ верующих людей, якобы во Христа верующих, только в какого-то другого Христа. И вот этот, извиняюсь за это выражение, разброд в мнениях, вот это вот разделение в догматическом и нравственном плане, оно до такой степени сильное, что каким-либо образом собраться, говоря на разных языках, и сделать что-то общее, тем более достигнуть объединения, ну просто по сути невозможно. И тем не менее, организация создана в 1948 году с целью объединить вот это раздробленное тело Христово, разделенное, восстановить вот это единство. Почему надо восстановить, они говорят все равно? Потому что онтологически церковь Христову разделить нельзя, они говорят. Онтологически это значит сущностно. Вот это сущностное, онтологическое единство всех вот этих ветвей, оно не нарушается никогда, они решили. Как бы мы, они говорят, не расходились внешне, в толкованиях, в понятиях, в догматах, в нравственности, в сущности мы все равно одно, потому что мы веруем в одного Христа, они говорят. Давайте попробуем разобраться и в этом. Так ли оно в самом деле? В сущности, они действительно одно тело Христа? Или как вот они разделились, так оно уже реально развалились и разделились все? Сущность, она отражает самое главное. Давайте для примера. Вот ангелы, которых сотворил Бог, часть из них отпала, превратились в демонов. Вот давайте попробуем так сказать, без всякой подготовки, между ангелами и демонами сохраняется сущностное единство. Ну как, смотрите, я вам сейчас буду, я противоречить буду. Ну так, так сказать, чтобы полемику какую-то специально спровоцировать. Они все твари, у них же есть общие схожие качества, да? Они все твари, да? То есть их сотворил Бог. Они бестелесны в нашем понимании, у них нет такого грубого, тяжелого тела, как наше, да? Вторая характеристика. Они могут перемещаться на огромное расстояние с молниеносной скоростью. Им не страшны вот эти все препятствия физические, подобно как нам. Они могут, что ангелы, что демоны, они могут воздействовать на физическую природу. Они могут внушать нам мысли. Ангелы свои, демоны свои. Смотрите, сколько общего-то у них. Так они все веруют, да. Кстати, вот очень хорошая подсказка, спасибо. Они все веруют в Бога. Все веруют. Да, и трепещут, да. И даже трепещут. У них вера сильнее, чем у нас. Потому что мы вообще такие безразличные, холодные бываем, потому что дух у нас мертв. Пытаемся молиться, ни страха, ни трепета, ничего. Не реагируют, даже не вибрируют ничего внутри. Говорят, а спать пошел. Не получается сегодня ничего. Так вот, так у них сохраняется сущностное единство или нет? Столько общего осталось у них. Сущностное – это значит онтологическое сущностное единство в главном. То есть по самой сущности, по важной сущности сохраняется или нет? Они же все бывшие ангелы. Ну что? Вот давайте определим, что в ангелах является сущностным, то есть главным. Надо с самого начала смотреть, Бог их для чего сотворил? Чтобы вот они отрекались от Него и пошли гадить? Или для чего? Кто они по замыслу Божьему? Слуги Божьи и вестники Божьи, да? Они в том случае могут выполнять это главное предназначение свое, сущностное свое предназначение по замыслу Творца, если они сохраняют верность кому? Творцу. Так вот где сущностное это, вот где основа. Дальше можно много характеристик набрать, 10-20 характеристик, по которым они могут быть похожи, ангелы с демонами. Это все побочные характеристики, это все внешнее, это не сущностное. Сущностное определяется вот с корня, с самого основания. Так для чего их сотворил Бог? Слуги и вестники Божьи. Только тогда они могут выполнять свое это сущностное, главное предназначение, когда они сохраняют верность своему Творцу. Как только демоны отреклись от Творца, от Бога, они потеряли главное сущностное сродство с ангелами. Все, разрыв. Они могут вернуться назад? А у них отсутствует теперь свойство покаяния. В них добро уничтожилось окончательно. А покаяние – это свойство добра. В них не может быть больше покаяния. Так они остаются навсегда демонами. Так и будут в гиене огненной гореть вечно, как учит церковь. Итак, сущностное единство между демонами и ангелами разрушено демонами, потому что они в главном сущностном вопросе не исполнили своего предназначения, отреклись от своего Творца. Давайте теперь на этом же принципе попробуем рассмотреть. Вот как сказано во Всемирном Совете Церквей, вот в их Конституции и прочее, они говорят, что все христианские сообщества верят в Иисуса Христа, и это является их сущностным единством. И на основании этого сущностного единства, которое неразрушимо никогда, они могут объединиться. Это правильная мысль или нет? Сущностное единство – это единство на основании общих понятий о Господе Иисусе Христе, общих догматов. Вот если вот эта одна святая соборная апостольская церковь, церковь наша, сохраняет это сущностное единство, то только благодаря тому, что вероучение общее, и догматическое, и нравственное. Вероучение общее. Вот здесь сущностное единство. Вот здесь все поместные православные церкви могут составлять одну, то есть одно тело Христово. Вот где сущностность, вот где главное. Если же любое другое христианское сообщество, имеющее хотя бы какое-то отличие от истины, от догматического истинного предания церкви, которое мы храним и должны сохранить до конца, то это ересь, это сущностное отпадение от истины, уход из жизни в погибель. Здесь благодать, здесь лишение благодати. Итак, сущностное единство с истиной, с Богом, у них утрачено за счет внедрения ересей. Тогда само понятие, которое они применяют, что сущностное единство церкви во всем мире, разделенной, разбросанной, превратившейся в отдельное религиозное сообщество, оно якобы не нарушилось, это ложь. В сущности оно разрушено, это единство, его нет. Поэтому если бы это сущностное единство в действительности сохранялось, тогда бы был потенциал для объединения. Если оно разрушено в корне, принципиально, в сущности, то пока они не придут к этому сущностному единству, которое заключается в вере в истину, в отречении от своей лжи, от ересей, в истину, которую хранит православная церковь, ни к какому единству никогда они не придут. Так же и мы. Если мы храним внутри своей одной святой соборной апостольской церкви сущностное единство между всеми поместными православными церквями, то объединиться со всеми теми, которые утратили сущностное единство, мы тоже не можем никак. Только в каком случае? Только если они отрекутся от своих ересей, которые есть заблуждение и рассечение сущности, и примут истину, тогда они войдут в сущностное единство с нами на основании наших догматических и нравственных понятий, которые наша церковь хранит от начала века. Вроде бы понятно? Вроде бы согласны? Вот с одной стороны, вроде бы сложного ничего нет. Если вот так разбирать все не спеша, спокойно разбирать, то вроде бы все понятно. Но кажется, как можно в этом запутаться вообще? Как можно понятию сущностное придать какие-то второстепенные смыслы? Ну никак. Второстепенное не является сущностным, не является главным. И если нет главного, все второстепенное, хоть сколько объединяй, это Вавилонская башня. Вавилонская башня, строительство башни народами с разными языками. Ничего никогда не построить. Тем не менее, смотрите, идея объявлена, задача поставлена, организация в мире создана, она существует. Православная церковь, все поместные православные церкви туда вошли или нет, знаете об этом? То есть вы просвещены или с вами можно говорить об этом? Меня потом не вызовут на суд в вашей епархии. Сейчас запью, подождите, страшно говорить. Ой, так вы все знаете, а я боялся. Я думаю, сейчас наговорю, потом вдогонку за мной пошлет в Екатеринбург с разборкой. Или туда передадут материалы, чтобы меня там на местном суде осудили куда-нибудь. Так вот, в 1948 году, когда они, наконец, образовали Всемирный совет церквей, вот эту мирового уровня организацию, которая предназначена для того, чтобы достигнуть вот этого какого-то мнимого воссоединения, которое якобы в сущности никогда это единство не могло быть разрушено, хотя по факту, как мы разобрались, они его сами разрушили и с самого начала, подобно как демоны, отпавшие от Бога, они потеряли сущностное единство с ангелами, и тут даже сомнений никаких нет. Так вот, православные церкви, поместные, собрались в Москве в 1948 году, получив вот это приглашение, каждое в отдельности, от Всемирного совета церквей, вступить в состав ВСЦ, собрались на все православные совещания. Обратите внимание, это советский период, 1948 год. Благодаря тому, что вскоре после войны, и там церкви была дана некоторая свобода, там помним вот тот период, да, жесткий, когда руководство, партия, просто вынуждены были дать эту некоторую степень свободы, понимая, что трагедия, да, трагедия, угрожающая Советскому Союзу, она неминуемо уже должна свершиться, и проснулись какие-то внутренние качества, заложенные с детских лет в руководителях партии и государства, и церковь получила некоторую свободу. Мы так думаем, что по милости Божьей лишь только эта победа была одержана. Вот эта кара, которая была попущена Богом на наш народ за отречение от веры, за уничтожение огромного числа верующих людей, за отречение от монархии, за уничтожение последнего монарха вместе с его семьей, за уничтожение храмов, икон, за предательство веры. Вот такая кара. Итак, эта кара была как наказание, а не как кара уничтожительная. Значит, собрались на всеправославное совещание и однозначно решили, что православным церквам, поместным, там делать нечего. Этот орган, Всемирный совет церквей, никак не соответствует православному пониманию смысла церкви, смысла веры, смысла догматов и смысла нравственности. Прекрасно поняли в тот момент, что это все бред, и в этом бреду участвовать нельзя, кроме как с одной возможностью предать самим истину. Если самим предавать истину, да, надо с ними объединяться и воссоздавать то, что не подлежит воссозданию, потому что вообще оно и не было нарушено, это единство, потому что они и не были в единстве никогда. А те, кто отпали от единства, в сущности уже отпали. Там большое выступление, доклад делал, который сейчас причислен к лику святых, святитель Серафим Соболев. Он разобрал этот вопрос очень глубоко с богословской точки зрения и сделал заключение, которое приняли все, согласились все и подписали представители всех поместных церквей, которые там были. В последующие времена уже причисленный к лику святых преподобный Иустин Сербский, Попович, кажется, фамилия, так его, он в одном из своих докладов, он конкретно сказал, что экуменизм – это ересь ересей. То есть, имея в виду, что все ереси в мире, которые существуют, ереси в отношении веры, в отношении Христа, вот здесь, в экуменизме, они собираются вместе. И сам экуменизм, как направление, как течение, становится ересью, в которой собрались все ереси. Все ереси всего мира, логично ведь, да? Все сообщества верующих людей, которые называют себя христианскими, каждый по-своему верит во Христа, со своими ересями, догматическими искажениями, собираются теперь вместе. Все ереси под одной крышей. Естественно, все их общее движение и идея вот этого Вавилона, вот этой Вавилонской башни, она сама является ересью, потому что она собрала вокруг себя все ереси. Другие святые, имена которых также называют, в интернете эти сведения есть, также высказывались о том, что это еретическое направление, что православие там не может участвовать. Есть высказывания, как говорят последних старцев, архимандрита Иоанна Крестьянкина, архимандрита Кирилла Павлова. Есть и очень такая сильная работа митрополита Иоанна Снычева. Там, кажется, пять он указывает причин, по которым православные никак с экуменистами не могут вообще контактировать. Старец Паисий Святогорец, у него есть такое высказывание, очень такое оригинальное, вообще его слог очень такой емкий, оригинальный, красочный. Он говорит так, что дьявол расставил свои сети, чтобы уловить всех, богатых масонством, бедных коммунизмом, а верующих экуменизмом. Вот мы уже догадываемся, да. Вот так. То есть здесь прямое совершенно определение человека, который причислен к лику святых, и мы должны доверять этому мнению, что это дьявольская сеть. Если здесь не звучит слово напрямую, что это есть ересь, по крайней мере, сказано, что дьявольская сеть, которую дьявол уловить решил вообще всех верующих во всем мире, образовав этот экуменизм. Он показывает, что источником этой идеи вновь, как тогда, является дьявол. Замаскировав ее под красивую такую оригинальную идею воссоздать разрушенное единство, достигнуть чего-то нового, то есть построить новую Вавилонскую башню до небес. Итак, несмотря на множество высказываний, которые говорят о том, что экуменизм совершенно противоречит православию, догмату об одной Святой Соборной Апостольской Церкви. Тем не менее, Русская Православная Церковь в 1961 году вошла в состав Всемирного Совета Церквей. Практически все поместные церкви первоначально вошли в состав Всемирного Совета Церквей, но в последующем две поместные церкви все-таки обрели мужество духовное и вышли из состава. Это Грузинская и Болгарская Православные Церкви. Это нам показывает очень мощный такой пример того, что вот идея вхождения во Всемирный Совет Церквей, она не является по-настоящему свойственной нам. Если по каким-то политическим причинам, если под давлением государственных властей и по каким-то другим, может быть, ошибочным понятиям, другие поместные церкви православные продолжают находиться в ВСЦ, то две поместные православные церкви нашли в себе мужество и вышли оттуда, понимая, что там православным делать нечего. Строить этот новый Вавилон, Вавилонскую башню, мы не должны вместе с ними. Тем не менее, случилась еще одна трагедия, еще большая, чем та, о которой вот мы говорили прежде. Случилось так, что при подготовке к очередному собору, который называют скромно «Всеправославное совещание», а теперь уже называют «Великий и Святой собор», да, вместо «Вселенский». Вот. Такие формулировки, как бы несколько маскирующие вот это само мероприятие, то к этому собору подготовлены несколько документов, которые наконец-то, якобы по настоянию нашей Русской Православной Церкви, были вынесены на обсуждение, на открытое обсуждение. До этого момента они готовились в тайне, их вообще никому не показывали. Могло случиться так, что мы бы так и не знали о них до тех пор, пока бы не состоялся собор. А там уже, если бы их приняли, нас бы просто поставили перед фактом, что вот, это все уже закон, отменить это нельзя, и тот, кто будет против, тот будет наказываться. Уже наказываться. Отменить решение вот этого всеправославного собора может только Вселенский собор, которого уже никто не будет собирать, по всей видимости, и для чего. Итак, документ все-таки оказался достоянием гласности. После того, как он прошел хотя бы некоторую процедуру изучения в народе, среди богословов, когда стал открытым, то мы обнаружили еще два удивительных факта, что Грузинская Православная Церковь и Болгарская Православная Церковь, две поместные церкви, отказались уже заранее до собора одобрять этот документ, потому что в нем содержатся грубые отклонения от православного вероучения. Обратим внимание, что архиерейский собор Русской Православной Церкви, который прошел 2-3 февраля, он вынес совершенно противоположное решение, что в этом документе, который называется «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром», нет никаких противоречий православному вероучению. Итак, в одной поместной православной церкви, в нашей русской, считает, что никаких отклонений нет, в двух других поместных православных церквах, грузинской и болгарской, обнаружили, что отклонения и очень серьезные и опасные есть. Принимать его в таком виде нельзя. Мало того, есть немало выступлений богословов современных и вообще заинтересованных и волнующихся людей, которые сделали свои выводы, исследования. Они разной степени точности, разного объема, но тем не менее в них во всех говорится о тех изъянах, которые здесь содержатся. По крайней мере, мы сами видим, что относиться к этому вопросу безразлично нам, даже простым мирянам, ни в коем случае нельзя. Если уже бьют тревогу не отдельные богословы, не отдельные простые там миряне или священники, а высказываются открыто две поместных православных церкви целиком, то нам надо тоже отнестись к этому с большим вниманием. Значит, что-то не так. Во-вторых, если действительно документ содержит очень опасное отклонение от православного вероучения, то мы должны понимать или задуматься, а каким образом наши архиереи на архиерейском соборе, как они одобрили этот документ. Хотим мы или нет, но свою ответственность за свою веру православную мы тоже несем. И у святых есть такие удивительные высказывания. Когда вера в опасности, то никто не должен молчать. Независимо от того, имеешь ты сан, не имеешь, монах ты, мирянин, богослов ты или ты неграмотный человек, строитель ты, там, колхозник, какая разница? Ты должен иметь тревогу о тех опасностях, которые испытывает твоя вера. Потому что в твоей вере твое спасение. Если искажения веры догматического плана произойдут, то благодать отступит от всей церкви. Как мы будем спасаться? Без благодати спасения нет. Хоть каким мы можем быть аскетами, хоть сколько мы можем дальше вести борьбу со страстями, мы в нравственном плане можем себя немножко почистить, как-то подшлифовать, но без благодати и исцеления духа человеческого не будет, спасение невозможно. Иначе бы спасались и ветхозаветные. Там были люди более благочестивые, чем мы нынешние. Но тем не менее спасение для них было закрыто. До тех пор, пока благодать не сошла в мир после искупительной жертвы Христа, а от всех еретиков благодать отступает немедленно. Вот так и мы. Если мы, как русская православная церковь, дозволим внедрить какую-то ересь у себя, и мы потеряем благодать. Внешне никто этого не увидит. Колокола также будут звонить, священники также будут одеты в красивые священнические одежды, также будет петь хор красиво и слаженно. Ничего внешне не изменится. Если мы внутренним чувством сердца не научились еще отличать наличие благодати и отсутствие благодати, то мы даже принимая таинство по внешности, которое будет совершаться так же, мы тоже ничего не определим. Поэтому наше с вами отношение здесь вот ко всем этим процессам не должно быть холодным и безразличным. Мы часть церкви, мы тоже тело Христово. Если даже нас игнорируют теперь, то это очень плохо. Если голос народа перестали слушать и не хотят больше его знать и слушать, и мешает голос народа, то это и приводит к большим трагедиям. Когда власть отрывается от народа, она всегда зарывается. Хоть гражданская власть, хоть церковная власть. Разницы нет. Когда в церкви действует благодать, то там отступлений маловероятно, что они могут случиться. Потому что все отступления благодать врачует очень быстрым образом. Когда личного спасения человек в церкви не находит, нравственную сторону своей жизни не поправляется, страстями, попросту сказать, не борется, и внутренней спасительной благодати не имеет, хотя он может быть монах, хотя он может облечен быть священным саном или архиерей, или может даже митрополит, разницы никакой нет. Так всегда учили отцы. Звание само по себе не делает человека святым. Сан не открывает человеку двери в рай. Личная борьба, личное внутреннее состояние сердца. Вот что смотрит Господь в первую очередь. А ответственность на пастырях в 100 и в 1000 раз больше, чем на простых мирянах. Вот это мы должны помнить. То есть сан не дает автоматической святости, но налагает ответственность в 100 и в 1000 раз больше на пастырей, чем на нас, на стадо. Поэтому если в них безразличие оказалось, если мы, последние, также точно будем безразличны, миряне, прихожане, ну тогда зачем мир-то это стоять будет? Тогда для чего дальше Господу сохранять вот то, что потеряло уже внутреннюю суть? Если соль обуяла, то куда ее дальше? Господь говорит, не в землю, не в навоз ее. А куда? На попрание ногами. Ее просто выбрасывают на попрание ногами. Ее нельзя применить ни в землю, ни в навоз. Прям так Господь сказал в Евангелии. Так вот, если соль потеряет свои функции, то как в 17 году попирали ногами. А кто попирал ногами? Чужестранцы приехали, все это делали в нашей стране. Кто делал-то? Вот наш народ. Наш народ обезумевший. Наш народ обозленный, озверевший. Откуда они взялись? Это же вчерашние наши же люди, крещенные, ходившие в храм, ставившие свечки, может быть, раз в год бывавшие на исповеди и на причастии. Что с ними случилось? А то и случилось, что при отсутствии научения вере, при отсутствии покаяния, которому не учили, при отсутствии знаний веры элементарных, правильных знаний веры, народ, доведенный до нищеты, до голода, до холода, озлобляется. Бога не боится такой народ больше. И дальше, как во взрывоопасную смесь, в определенное время кидай спичку, и происходит взрыв. Прекрасно это понимали вожди революции. Революционная ситуация была. Они все это дело поняли, просчитали, вовремя вбросили. Все, взрыв произошел. Те же самые, которые вчера ходили креститься, крестили своих детей и свечи ставили, завтра разрушали храмы, убивали священников, вешали их в алтарях, топили в воде, замораживали в снегу, отрубали головы, разбивали кувалдой головы, кладя на бетонный пол. Что только не вытворяли. Держали хуже скотины в лагерях, уничтожали десятками и сотнями, и приказ был, чем больше попов будет уничтожено, тем лучше. А в последние времена хотели последнего попа по телевизору показать. Ну, то есть, вот плоды. Вот плоды, которые мы с вами переживали в прошедшем столетии. Ну, в настоящий момент ситуация, еще раз попробуем подчеркнуть это, что тоже опасное. Значит, вот документ «Отношения православной церкви с остальным христианским миром». Если бы кто-то его почитал внимательно, ну, хотя бы нашел времени, ну может быть, немного, но со вниманием, то в первых 6 пунктах, всего в 6 из 24, не надо там долго упираться, не надо долго читать, тратить время, в первых 6 пунктах нашел бы все то, что я сейчас рассказывал в течение 2 часов. Если вы дома можете найти этот текст, найдите его, прочитайте внимательно. Сами вспомните то, что мы говорили, и прочитайте то, что там написано. И вы обнаружите, что в течение 6 пунктов в этом документе, в котором наши архиереи не увидели никаких противоречий с православием, медленно и постепенно, используя особую тактику, тактику воздействия на сознание, это так надо называть, нам плавно и постепенно внедряется в ум, что церковь наша единая, она отвечает за единство свое, она должна быть вселенской, вроде бы все правильно. Она должна иметь человеколюбие к окружающим, тоже все правильно. На основании этого наша православная церковь всегда активно участвовала в экуменическом движении. Дальше все прямо уже так пишется. Она была в первых рядах этого движения. Она призвана к восстановлению утраченного в мире единства всех христиан. И буквально пункты 4 и 5 5 раз употребляют это выражение. С 4 пункта начинаю. Вот я вам прочитаю прямо, и вы обратите внимание, сколько раз нам навязывается вот эта идея восстановления утраченного единства, которое мы так долго разбирали и пытались доказать, что это, во-первых, невозможно, во-вторых, его нет, и оно не утрачено, и единство наше сохраняется внутренне, и никак мы его внутри не должны разрушать, мы должны его сохранить внутри до конца света. Нам предлагается какое-то другое глобальное единство с другими так называемыми себя христианами. Вот прочитаю дословно 4-5 пункт. «Непрестанно молясь о соединении всех», всех не тех, кого угодно, а всех верующих в истину, всех верующих во Христа так, как изначально учила Церковь. То есть вот то самое единство, которыми обладает одна Святая Соборная Апостольская Церковь. Или те отпавшие от истины, которые еще могут принять истину. Но не так, чтобы их всех, которые продолжают верить по-своему в какого-то своего Христа, чтобы их каким-то образом притянуть обратно к себе, не требуя с них отречения от их ереси. Совсем же не так. Итак, непрестанно молясь о соединении всех, православная церковь всегда развивала диалог с отделенными от нее ближними и дальними. Вот отделенными. Кто отделил? На каком основании отделились? Как будто какая-то абстрактная сила отделила кого-то, что-то разрушила, что-то развязала. А теперь нам надо эту силу как-то устранить и всех собрать вместе. Вот такой абстрактный подход к самому делу. Не точный, не конкретный, как вот мы разбирались с точки зрения догматов, а вот так абстрактно. И получается, что эта идея, она очень интересна и важна. Итак, с ближними и дальними первенствовала в поиске путей и способов восстановления единства верующих во Христа. Загибайте пальцы первый раз. восстановление единства верующих во Христа, принимала участие в экуменическом движении. Откровенно, открыто в этом документе нам говорится, что церковь православная в экуменическом движении с момента его появления. Ну, небольшая неправда, да. Мы говорили, что в 1948 году пригласили экуменисты всех православных, но отказались вступать, понимая, что это ложное течение, ложное учение, а только в 1961 году под давлением власти, как говорят, вынуждены были туда вступить, и вносила свой вклад в его формирование и дальнейшее развитие. То есть нам говорят, что мы всегда там, мы в первых рядах, что это очень важное наше дело и самое главное дело, и мы им занимаемся с самого начала. Кроме того, православная церковь, которой присущ дух вселенскости и человеколюбия, в согласии с божественным произволением, чтобы все люди спаслись и достигли признания истины, всегда трудилась ради восстановления единства христиан. Два. Вот почему участие православных в движении за восстановление единства христиан, три, нисколько не чуждо природе и истории православной церкви. Нас убеждают, что это не чуждо нам, это нормально для нас. Экуменизм – это норма, это добро. Что мы не только сейчас должны в нем активно участвовать, мы всегда в нем, оказывается, участвовали. Вот я помню, до недавнего времени это слово было оскорбительным еще, буквально до недавнего времени. Мы, простые миряне, даже не знали, что там идет процесс такой мощный и активный. От нас это так как-то скрывали, что экуменистами еще обзывали и ругали там разных людей. Ах ты такой! А оказывается, это уже было прогрессом. Вот так нам надо посчитать все-таки сколько раз. За восстановление единства христиан нисколько не чуждо это природе и истории православной церкви, так как последовательно выражает апостольскую веру и предание в новых исторических условиях. Итак, апостолы раньше делали вот так и учили вот так, отсекали ереси, на вселенские соборы собирались, еретиков предавали анафеме. Оказывается, совершенно не чуждо было объединяться с ними, что ли. Вот их отсекали же. Мы же видим, история церкви первого тысячелетия такова, что еретиков предавали анафеме, их отсекали, как заболевшие гангреной части тела от тела церковного. Вот такой был процесс. Сейчас нам говорят, что, оказывается, воссоединение и восстановление было нормальным процессом. Так все-таки какой был нормальный это процесс? Мы сами христиане, простые миряне, должны как-то это понимать или нет? Или нам будут говорить, что это не то было все первую тысячу лет? Ну, не могли договориться, не понимали друг друга, перегибали палку. Ну, если так нам представить, мы поверим в это. Святые отцы вселенских соборов перегнули палку. Ну, не надо было так ссориться. Пускай бы они были в теле церкви, их бы убеждали, уговаривали, не изгоняли бы их. Что бы было дальше? Они почему так отцы жестко были настроены? Почему они предавали анафеме еретиков и отсекали их от тела церкви? Да потому что гангрены, зараженные органы, это же, ну мы же знаем, врачи-то почему операцию делают и отсекают? Это убьет все тело умрет. Ересь, почему ереси так опасны? Они активны чрезвычайно. Почему ереси активны? Кто в основании ереси? Дьявол. И дьявол находит доступ к умам простых людей, особенно простого народа, через активных проповедников этой ереси. А все еретики, они очень активны, они очень красноречивы. Они оборачивают эти свои ереси с дьявольской помощью в оригинальные красивейшие обертки, премудрого, прекрасного содержания, в которых они проповедуют как бы вот такое настоящее понимание истины, которое более точно и более правильно, чем было раньше. Потому что в ранешнем они говорят, вот есть такой изъян, вот есть такой недостаток. А для нас, для простого ума, нам бум, занозу в голову. Мы говорим, да, действительно, а как это можно представить? А вот это можно представить, вот это новенькое. Оно легко представляется. Для ума человеческого, не просвещенного благодатью, оно проще, оно приятнее даже, оно понятней. И все еретики в свое время, они достигали удивительного прогресса. Огромное число простых христиан заражались ересями. А для чего бы надо было иначе вселенские соборы собирать? А только с одной целью. Чтобы разом отсечь, проделать эту хирургическую операцию, болезненную, жесткую, отсечь немалое число вообще уже заразившихся. А для чего, кстати, вот отсекали и анафеме предавали? Там же простого народа полно было. Почему надо было ересиарха официально осудить и объявить по всем епархиям, по всем храмам, что вот это учение есть ересь, предается анафеме, отлучению от церкви, все, спастись не может. Зачем так делали? Чтобы простой народ очнулся. Это для простого народа. Вот этих надо было отсечь, еретиков, а до простого народа довести, что все, эти, вот с такими идеями не спасаются. Это ересь, это нарушение. Это вечная смерть. Простому народу тогда страшно просто становится. Так если я не спасусь, а там же собор, значит, я должен идти разбираться, или пускай мне докажут и объяснят, или со страху просто я отрекаюсь от этого и иду верить так, как все верят. Вот авторитет Вселенских соборов. И именно для этого делали. И так отцы и говорили, если мы еретиков не предадим анафеме, то мы сделаем хуже. Предавая анафеме, мы что делаем? Мы заботимся об их покаянии, об их возвращении, отречении от ереси. Пока их анафеме не предавали, они никогда не собирались отрекаться от ереси, потому что убеждение такое было мощное, дьявольское влияние на ум человека и на сердце было такое сильное, что сам еретик, его просто невозможно было убедить никак. Вот как заражался человек. А такой, как, например, Несторий, Константинопольский патриарх, представляете? Патриарх заразился ересью. Он скольких он заразил-то? Если бы его не предали анафеме, а как бы других-то остановить? Учение это было очень привлекательным. Учение это было понятным для простого человека. А вот богословские вот эти тонкие взгляды, сложнейшие взгляды, которые ум не может осмыслить, плотский ум, образа, по которому представить это нет в природе, остается только поверить. Как, например, просто поверить, что Бог есть Троица. Один Бог, но в трех лицах. Это же и не вообразить, не представить. Ничего тут нет. В природе отцы нашли сравнение с Солнцем, например. И хотя бы таким образом как-то нам растолковали. Но такова истина. Мы не можем представить Бога, Его природу. Мы только некоторые свойства, которые делаются нам отчасти понятными, можем как-то усвоить. Поэтому ереси так опасны. Через ереси дьявол пытался внести более простое и более понятное учение, но которое было ложью. Вот какова хитрость дьявола. И поэтому отсечение еретиков абсолютно было необходимо, чтобы простой народ, очнувшись, отказался от этого ложного учения и вернулся на путь спасения. А еретиков невозможно было переубедить в подавляющем большинстве. Итак, дальше читаем. Нам же надо посчитать, сколько раз нам предлагается здесь поверить в то, что надо восстановить единство христиан. Пункт 5. Это всего два пункта, 4 и 5. Современные двухсторонние богословские диалоги, которые ведет православная церковь, равно как и ее участие в движении за восстановление единства христиан, 4, основываются на ее православном самосознании и духе вселенскости и имеют целью поиск утраченного единства христиан на основе веры, 5, поиск утраченного единства на основе веры и предания Древней Церкви семи вселенских соборов. Обратите внимание, вот 5 раз нам сказали, что значит надо восстановить утраченное единство. Это наш православный документ. Это то, что архиереи на соборе 2-3 февраля признали, что тут нет никаких отклонений от православия. Хотя здесь явно заложена экуменическая идея, совершенно чуждая православию, которая была осуждена ранее. Я не буду снова перечислять, какими отцами известными и уже прославленными, причисленными к лику святых и известными старцами и всеправославным совещанием 1948 года. И вот обратите внимание, в каждом пункте, где бы мы ни читали, нам будет обязательно в этом документе предлагаться какое-то выражение нам родное, нам понятное, чтобы этим выражением нас как бы пригладить по головке и убаюкать, сказать, не бойтесь, тут все наше, тут все православное. Такое впечатление, что и архиереи наши дорогие, они тоже так же на соборе или не успели почитать перед собором, как вот они сейчас некоторые признались, например, епископ Лонгин, что накануне им выдали документы, читать их практически было некогда, и когда он, обнаружив, может быть, сам лично, может, с помощью своих кого-то помощников, обнаружив, что здесь есть отступление от православия, он попытался взять слово и сказать, выразить свое несогласие. Ему было сказано, сядь, уже все давно решено. Чего ты тут еще пытаешься говорить? Вот примерно такой был стиль на соборе, и поэтому единогласное мнение всех архиереев о том, что тут нет никаких отклонений от православия. Итак, в каждом почти пункте нам простым, и даже для богословов, и для пастырей, и для архипастырей, комиссия, которая готовила очень долго этот документ, вписала и те слова, которые нам должны быть родными и понятными. То, что нам непонятно, ум обычно не заостряется на этом, проскакивает. Мы же всегда уставшие, спать хотим, дел у нас много. Вот сесть специально изучать этот документ, а у кого время есть? Ну, признайтесь, у кого избыток времени? Ну, кто будет сидеть? Вот скажите, кто из вас лично изучал этот документ досконально, каждый пункт подробно, сидя, мучаясь и разбираясь, пытаясь понять его смысл? Мало того, не только миряне, священники признаются. Они говорят, не лезьте туда. Миряне, если приходят, взволнованные, спрашивают, говорят, не лезьте туда, это не ваше дело. Архиереи все решили уже. Комиссия готовила много лет. Все православные церкви поддержали. Хоп, прокол. Две поместных церкви все-таки не поддержали. Все богословы одобряют. Хоп, тоже прокол. Как, уже много богословов выразили свое мнение. Уже в русской православной церкви уже есть возражения, возмущения, и немаленькие уже. Все это уже начинает какую-то тревогу где-то в обществе вызывать, но общество молчит. Средства массовой информации молчат. Всем запрещено говорить об этом, оказывается. Мы говорим где-то из-под тишка сами по себе, кто его знает, чем еще это нам все обойдется. Демократия демократия, но власть тоже преследует свои цели. И надо порядок, чтобы был. Итак, вот, например, в этом пятом пункте, он, по сути, повторяет четвертый пункт, он ничего нового не говорит. Чтобы еще пару раз нам добавить выражение «восстановить утраченное единство». И смотрите, в конце, какое единство? «На основе веры и предания Древней Церкви Семи Вселенских Соборов». Смотрите, как это убаюкивает. Так это же наше, мы говорим. А церковь так и говорила всегда, что если они захотят вернуться к православию, да, то тогда пускай отрекаются от своих ересей и принимают истину, письменно причем отречься надо. Так на соборах и было сказано. Кажется, вот здесь алиби. Вот здесь уже все, не придерешься. И говорят, ну чего вы придираетесь? Вот же написали вам. Что не будет какого-то формального объединения, тупого, для строительства Вавилонской башни. Все будет на основании семи вселенских соборов, как всегда православная церковь учила. Обезоруживают, руки поднимаем. Ну что скажешь? Как-то даже неудобно. Чего придрались-то? Вот же гарантии, да? Одновременно читаем дальше. Там же сказано, прозелитизм-то запрещен. Значит, это ложь. Зачем вот здесь писать одно? Это, по-моему, 18 пункт. Вот это я читаю 5 пункт. А нет, 23 пункт. В 23 пункте совершенно четко сказано, что прозелитизм запрещен. Как мы их на основе семи вселенских соборов будем привлекать к истине? Как? Здесь сказано, на основе семи вселенских соборов. То есть на основе нашей истины православной, на основе наших догматов можно объединиться, как бы здесь нам так обещается. Одновременно в этом же документе нам говорит страшная правда. Учить своей вере и говорить о преимуществах своей веры нельзя в экуменизме. О чем говорить тогда? Как их убеждать, что они еретики? Слово «еретики» употреблять там вообще запрещено. В нашей русской православной церкви, а может быть и в других поместных церквах, начиная с 1985 года, если не ошибаюсь, как сообщил митрополит Илларион Алфеев, употребление термина «ересь» по отношению к католикам запрещено. Просто запрещено. С 1985-го. Начался диалог. Он говорит так, что начался активный диалог с католиками. Ну, понятно, по поводу чего диалог. И с этого момента употребление термина «еретики» по отношению к католикам запрещено в православной церкви. Поэтому мы с вами уже в течение не одного десятка лет уже почти 30 лет, оказывается, являемся участниками процесса медленного, постепенного сближения с католиками на основании взаимного отказа от употребления по отношению друг к другу термина «ересь». Они нас 1000 лет считали еретиками, католики. После 1054 года, когда они нас предали анафеме, они нас считали еретиками. Мы их как считали с этого времени? Тоже еретиками. Взаимно мы считали друг друга еретиками. Никакого согласия не получалось. За исключением тех опасных моментов, когда православные шли, греки в частности, на унию с католиками. Эта уния была ради политических целей. Хотели защититься от турок. В результате унию подписали с католиками, и Византия пала. Турки победили Византию. Вот результат этой унии. Через 14 лет эта уния была расторгнута. Ну, то есть греки осознали вот эту свою трагическую ошибку. Смысл унии был какой? Греки признали ереси католиков истиной. Католические ереси, за которые их предали анафеме, признали истиной. Раз это истина, значит, они тоже благодатны. Раз они благодатны, а что нас разделяет? Тогда у нас все общее, да ведь? И вот тогда вот эта уния как раз и погубила Византию, как говорят исследователи. Сейчас новый вариант нам предлагается. Теперь они не требуют от нас признания их ересей. Например, в Филиокве нам не обязательно теперь признавать, из-за которой, из этой прибавки произошло вот то трагическое разделение 1054 года. Не обязательно признавать Филиокве. Они говорят, мы признаем вас благодатными, но при условии, что вы нас, догадываетесь, что? Тоже признаете благодатными. Вот и все. Как просто все. Догматы не меняем. Мы верим так, вы можете верить и так. Пожалуйста. Похоже на экуменизм. Та же самая идея, экуменическая идея. Там все со своими догматами объединились во Всемирный Совет Церквей и строят Вавилонскую башню. Так, оказывается, католики нам предложили уже давно признать нас благодатными, но при условии, что и мы их тоже пойдем им навстречу и тоже признаем их благодатными. То есть у них больше нет ересей. Их ереси тоже стали истиной. Если мы истину опускаем до уровня ереси, то есть ересь возводим до уровня истины, это же одно и то же. Ересь возводим до уровня истины. Это то же самое, что истину опускаем до уровня ереси. Это же хула будет на истину. Ну вот и все. Значит, мы благодати лишимся после этого. Вот мы находимся в таком очень, очень странном, таком очень опасном положении, которое, ну, как будто бы вот так кажется прозрачным, кажется, оно видно, но его все почему-то не хотят понимать, его как-то предлагают видеть по-другому. Идея, надо восстановить утраченное единство. Эта идея ставится выше всего. Все остальное, все противоречия, каким-то образом надо снять. Любым образом снять. Как будто бы на основании семи вселенских соборов нас успокаивают. Но при этом в 23-м же пункте нам говорят, прозелитизм запрещен. Учить вере нельзя. Говорить, что они еретики, нельзя. Обличать, что они под анафемой, нельзя. А зачем тогда древние отцы предавали анафеме еретиков? Мы говорили об этом. Для чего? Чтобы они очнулись, раскаялись, понимая, что они идут в погибель, в ад. Чтобы очнулись и вернулись к истине. Цель-то была такая, чтобы их оздоровить, чтобы они очнулись. А теперь другой процесс, противоположный. Соединиться каким-то способом, не говоря о том, что они еретики, забыв про анафемы, сняв взаимные анафемы друг с друга, и объединяться. Догматы не трогая, ереси не убирая, начать делать что? Как экуменисты. Общие дела. Общие добрые дела. На основании общих добрых дел что происходит? Ну, давайте себе представим. Соседи съехались, в дом новый заехали, не знают друг друга. Ну, там ходят, шоркаются, там мебель таскают, туда-сюда шумят, гремят, где-то толкнулись плечами, где-то поссорились. Потом как-то надо же примириться. Как соседи примиряются? Вот конкретно кто-то сказал, да. Ну, то есть, встретились, друг другу гостинцы отнесли, на праздник позвали, в конце концов, за стол сели, ну, поели хорошо, там, выпили, песни попели, сдружились. Вот это в простом народе так. Если с точки зрения сближения, не на основании догматического и нравственного предания, а на каких-то общих делах, это будут спортивные мероприятия, культурно-массовые мероприятия, социальные мероприятия, общая проповедь, совместная проповедь Евангелия. Ну и так далее, и так далее. Встречи, взаимные поездки, обмен культурными делегациями. Ну что еще, например, посещение святых мест. Это уже слышно, это уже начинает развиваться. Цель какая? Чтобы мы преодолели вот это внутреннее противоречие, которое в нас до сих пор еще есть. Мы отсталые с вами люди. Мы отстали от прогресса, от духовного прогресса, но мы никак до сих пор не можем принять, что католики наши братья во Христе. Но нам уже говорят об этом открыто, что католики наши братья во Христе. Ну, приучайтесь, в конце концов, ну, отвыкайте вы от этих своих стереотипов, которые уже, ну, надоели, наверное. Давайте привыкать, давайте дружить семьями, там, церквами, храмами и так далее. Вот процесс. Когда при этом они догматы свои изменят? Никогда. Скорее всего, никогда. А с них и не требуется этого. Так как во Всемирном Совете Церквей тоже не требуется изменений догматов, просто даже запрещено проповедовать свою веру как истину. Прозелитизм запрещен. Чтобы не было конфликтов, давайте дружить. И вот так вот такая тенденция, она открыта, объявлена, даже подписана в виде декларации. Говорят, что это декларация политического содержания. Но кто-нибудь читал, кстати, декларацию подробно по пунктам? Так, я уже несколько раз говорил на лекциях, вот сожалею, каюсь об этом, но не могу не сказать еще раз. Мы стадо какое? Христово? Овцы? Овцы. Да, есть другой вариант еще, да, стадо баранов в народе говорят. Вот если мы хотим оставаться в уровне непросвещенных баранов, то нас на бойню заведут легко, потому что, ну, бараны и бараны, они же не понимают ничего. А вот овцы Христовы, словесное стадо Христово, они разумные овцы. Это же народ Божий, тело Христово. Если мы не хотим на бойню попасть, а под бойней в духовном плане нам надо понимать ад, вечную муку, то мы должны приятно нам неприятно, страшно не страшно, стыдно не стыдно, могу не могу, но взять, начать изучать, читать, хотя бы понять, что это за документы вообще. Ну хоть маломальски как-то в содержание их вникнуть попытаться. Например, в декларации в первом пункте, кажется, напрямую указаны три причины встречи. Три причины встречи патриарха Кирилла и папы Римского. Если мы эти три причины прочитаем, то там не видно совершенно, что это политическая встреча. Совершенно не видно. Вы знаете эти три причины? Ну, не читали же. Хотите, прочитаю? Ну. В Москве на лекции, когда об этом заговорили, народ стал требовать, вы расскажите подробно, что там написано. Я говорю, что в каждом пункте? Да, в каждом пункте, хотим изучить. Вот проснулись, говорю. Вы знаете, говорю, сколько часов надо разбирать вот этот документ? Да сколько бы ни было, мы готовы. Я говорю, часов пять. Вот часов пять надо, чтобы подробно разобрать по пунктам вот этот документ, ну, без амбиций, без всяких там, без гнева, без обид, спокойно его разобрать с точки зрения духовной. Каков смысл того или иного пункта, того или иного выражения? Я говорю, у вас тогда у каждого должен быть экземпляр этого документа. Ну, как студентов учат там или там где-то в другом месте. Надо следить, читать, конспект делать и прочее. Согласны, говорят, давай. Вот народ как проснулся ведь, хочет просвещаться. Ну, давайте я вам зачитаю. Тем тоже показалось это очень удивительно. Нам говорят, что Гаванская декларация имеет чисто политическое содержание. Она касается прекращение гонений на народы Ближнего Востока, особенно христианские народы, и нам ставится в укор, и вы против этого, нам буквально тычется в глаза, что вы не хотите, чтобы на Ближнем Востоке был мир, вы за то, чтобы там их продолжали уничтожать до конца, вы что, злые люди, вы злодеи, вы безжалостные там и так далее. Вот прямо вот так вот давят сразу любого оппонента, не давая сказать ничего. Ну, якобы это чисто политическая встреча ради достижения какой-то явной такой политической цели. Ну вот давайте прочитаем, как официально в документе сами подписанты декларации, как они объявляют, зачем они собрались в Гаване. Кстати, Гавана называется центром, где пересекаются пути Востока и Запада, Севера и Юга, где в Латинской Америке, где активно развивается христианство, и так далее, как будто бы это сейчас центр Вселенной, значит, в котором, ну, активное развитие идет христианство. Ну, как-то обидно за Россию вроде, да? Или нет? Не задевает никого? Вот мне неприятно было об этом читать. Ну, почему надо было нашему святейшему патриарху Кириллу соглашаться вот с такой формулировкой? А почему не попросить, чтобы написать, что в России мы же столько храмов построили, мы же столько монастырей новых открыли, столько у нас школ духовных открылось. А почему не назвать Россию центром духовного возрождения мира? Нет, вот Гавана оказалась. Так, ну давайте прочитаем. Значит, с какой целью собрались подписанты декларации?